Дорогие друзья, братья и сестры, я хочу предложить нашему вниманию текст Священного Писания, который записан в 18 главе Евангелия от Луки. И давайте мы прочтем, начиная с 35 стиха. Евангелие Луки, 18 глава, с 35 стиха. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Аминь. Ровно месяц назад мне посчастливилось быть в Израиле. И вот вместе с вашим дорогим братом, пресвитером Сергеем Николаевичем, мы были в этой поездке, были в разных городах, и в том числе были в Иерихоне. И когда я был в этих местах, я вспоминал то, что связано с этими городами, с этими местами. Иерихон сейчас это палестинская автономия или палестинская территория. Но когда-то это была местность, где жили израильтяне, евреи и самые разные. Мы знаем, и Закхей жил в Иерихоне. И были там также люди несчастные. Вот человек, о котором мы прочитали, евангелист Марк называет его имя, Вартимей, сын Тимеев, Лука не называет его имени, но он говорит о сущности, о сути вот этой встречи с Иисусом Христом. Слепой. Что это за человек? Ну, наверное, каждый из нас видел людей слепых. И мы все согласимся, что люди это... несчастные. Они не видят, они очень сильно ограничены в своих возможностях, потому что зрение дает, не знаю, процентов, наверное, 70 информации человеку о том, что вокруг него происходит. И вот в нашем городе, в городе Курске, есть музыкальный интернат для слепых людей. И вот там учатся слепые музыканты или слабовидящие. И некоторое время... назад, вот, буквально на Пасху, один наш брат привез вот троих учащихся из этого интерната, слепых, на служение. И вы знаете, у нас так расположена братская комната, что в окно видно всех, кто идет к дому молитвы. И вот я еще в ожидании, там, когда братья подойдут еще, вот, сидел в братской комнате и смотрю, подъезжает машина, и вот наш брат выводит этих слепых. И вот они так, знаете, идут гуськом. Вот он первого ведет, а два следующих, они так вот за руку держатся, и вот так вот идут вместе с ними. Потом я побеседовал после служения с ними, им очень понравилось, у них были вопросы. И знаете, один, ну такой наиболее активный из них человек молодой, Абай его зовут, он, по-моему, казах, и он говорит, я понял, это вы проповедовали, это вы говорили вот сейчас слово. Я говорю, ну да, у него то зрения нет, но слух очень обостренный, поэтому он сразу меня узнал по тембру голоса. Но, в общем-то, мы понимаем, что это люди очень-очень ограничены, это люди несчастные, по большому счету, осознают они это до конца или нет, но это так. И вы знаете, вот этот человек, он сидел у дороги и просил милостыни. Сейчас нам это, может быть, не так понятно, потому что слепой, мы ему бы дали первую группу инвалидности, у него была бы пенсия, и, по крайней мере, с голоду бы он не умер. Но раньше так не было. И раньше он был вынужден просить милостыни, и полностью зависело от тех людей, которые подадут ему или нет. Вы знаете, вот в Иерихоне мне еще одна особенность бросилась в глаза. Вот когда мы подъехали к окрестностям этого города, там есть такая гора Искушение. Ну, на этой горе якобы сатана вот поставил Христа и показал ему царство мира. Сейчас там есть монастырь, и туда поднимаются вот путешественники, паломники, туда извилистая тропа, тропа такая ведет, большой подъем, даже не все члены группы нашей рискнули туда подниматься. Но мы туда поднялись, вот, посмотрели, спустились, оттуда вид прекрасный на Орихон. Но что меня поразило, когда мы спускались, уже внизу ожидали, я смотрю, ребята, наверное, местные, орихонские, вот, и они не по серпантину поэтому, они вот по отвесной такой, почти там градуса 45, и они такие вот бегом бегут, перехватывают одну группу, другую. Ребята лет, может, 14-15, и что они, для чего они бегут? Вот примерно для того, для чего слепой сидел, чтобы им что-то подали. И кто-то дает, кто-то не дает. Но это люди, которые, в принципе, не инвалиды, довольно бодрые, потому что не каждый молодой человек вот так вот сможет по прямой в горку бегом забраться, чтобы успеть несколько групп перехватить. Вот просто привыкли вот вести такой образ жизни. Могли бы, наверное, работать или какими-нибудь такими другими методами зарабатывать. Но вот этот человек слепой, он такой возможности не имел. Не имел. Как я уже сказал, он полностью зависел. Но что он имел? Он имел одну важное качество, важный такой дар. Он имел дар спасающей веры. Он имел спасающую веру. Что это такое? Иногда нам люди задают вопрос, но какая вера правильная? Вот много вер сейчас. Вот, есть там, ну, они так представляют, но веру немножко путают с вероисповеданием, потому что говорят, вера, вот баптисты есть, православные, католики, там, адвентисты, свидетели, вот какая вера правильная? Можно много по этому поводу спорить, объяснять. Но хочу сказать одну вещь. Я думаю, вы согласитесь, что правильная вера – это вера спасающая. Правильная вера – это вера спасающая. А кто-то скажет, а что, бывает не спасающая вера? Да сколько угодно. Потому что люди верят во что угодно, как угодно, что-то себе представляют. Но Яков задает такой резонный вопрос. Резонный вопрос во 2 главе, в 14 стихе. Задает вопрос, может ли твоя вера спасти тебя? Может ли твоя вера спасти тебя? Что вообще твоя вера может? И вот мне хотелось сегодня такой акцент сделать на вере спасающей. На вере спасающей. Я думаю, что здесь присутствуют люди верующие. Атеистов, мне кажется, нет. Но есть ли в нашей жизни вера спасающая? Вот этого слепого она была. И какие ее характеристики? Вот как можно узнать, вера спасающая вообще или нет? Или что это такое? Знаете, есть очень явные признаки. Из этого текста мы их видим. Первое. Спасающая вера правильно понимает Бога. Спасающая вера имеет правильное представление о Боге. У многих людей есть представление какое-то о Боге. Но вот правильное представление о Боге не у всех. Мы читаем в этой истории, вот слепой сидит, значит, у дороги, занял, так сказать, такую ключевую точку. Ну, конечно, самое выгодное место, чтобы получить подаяние, это храм. Потому что, когда человек в храм идет, он как бы расположен жертвовать, он может больше, он вспоминает вдруг, что нужно быть милостивым. Но дело в том, что от него храм был очень далеко. Иерихон от Иерусалима, но если по прямой, то не менее 20 километров. А если по извилистой дороге, то это еще дальше. И у него не было такой возможности пойти в храм. И как вот в праздник торжественного входа в Иерусалим, когда Христос пришел в храм, и он там тоже исцелил слепых. Но вот туда он не мог пойти. Он занял место у дороги. По этой дороге шли паломники в храм. Поклониться шли на праздник Пасхи. Вот, и он надеялся, что, может быть, ему повезет, может быть, кто-то что-то ему даст, и он как-то сможет прожить. И услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Иисус на заре мы понимаем, как Иисус из Назарета. Что нам говорит это имя? Если бы нам сказали, вот мы были бы в то время, что Иисус из Назарета. Это все равно, что сказать, Сергей из Курска идет. Вот я Сергей, меня зовут, из Курска. Ну и что вы знаете? Мало ли в Курске Сергеев, и что он идет, зачем он идет? Но этот слепой, он начал кричать. И что он начал кричать? «Иисус из Назарета, помилуй меня!» Так он кричал? Нет, не так он кричал, не так он кричал. Он кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Откуда он знал, что это сын Давидов? И вообще, почему он так кричал? Мы немножко позже к этому вернемся. Я когда читал этот текст, обратил внимание, что написано: «Шедшие впереди заставляли его молчать». У меня вопрос. Почему? Зачем эти люди заставляли его молчать? Ну ладно, вы не собираетесь там милостыню подавать. Ну идите мимо. Какое вам дело до этого слепого? Почему вы заставляете его говорить: молчи там? Я не знаю, как они его заставляли. Может, какими-то словами такими укоризненными его называли. Или просто: замолчи, не мешай. В чем причина? Может быть, причина была в том, что они хотели послушать Иисуса. Знаете, Иисус был хороший рассказчик. И вот шла толпа, Иисус, наверное, какие-то притчи, какие-то истории рассказывал. И вдруг вот человек кричит, перебивает. Вот представьте, если бы сейчас во время проповеди кто-нибудь начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Может быть, тот бы сказал: «Не мешай слушать проповедь. Если у тебя есть проблема, останься после служения, поговори с пресвитером. И помолишься, и там твои проблемы решат». Кто заставлял его молчать? Я очень надеюсь, что это не были его ученики. Потому что другие евангелисты говорят, что Иисус шел с учениками. И однажды вот ученики препятствовали детям приходить к Иисусу. Ученики препятствовали. Мне хочется верить, что это не были ученики. Но кто же это был? И почему они заставляли его молчать? Ну, можно еще другие версии рассматривать. Но мне кажется вот правдоподобным такая версия. Конечно, об этом не написано в Евангелии. Но все-таки. Мне кажется, его заставляли молчать, потому что он неправильно кричал. Как значит неправильно кричал? А вот вспомните, когда в храме младенцы, ну не младенцы, там уже подростки, наверное, дети, кричали, вот, ну через несколько дней, вот если по хронологии эти события: «Осана сыну Давидову!» А там были первосвященники, фарисеи, говорят: «Ты слышишь, что они говорят? Ну-ка запрети! Ты слышишь, что они говорят?» А что они такого говорят? Они что, какие-то скверные слова говорят? Или ругаются? Нет, они говорят сыну Давидову. А почему это так не нравилось первосвященникам? Не нравилось, что назвали его сыном Давидовым по одной простой причине. Сейчас вы поймете. Однажды Христос задал вопрос первосвященникам: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Вы помните, что они ответили? Правильно. Давидов. Ну, Христос потом дальше говорит: а как же там Давид называет его Господом и так далее. Но они прекрасно понимали, что Мессия — это сын Давидов, что Мессия будет из рода Давидова. И когда человек называл кого-то сыном Давидовым, то это была очень серьезная претензия на мессианство. То есть, вольно или невольно, но дети в храме назвали Христа Мессией. Слепой, говоря: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», он увидел в нем Мессию. Он увидел в нем Мессию. И вот это как раз яркая такая характеристика спасающей веры. Не просто веры, что там Иисус, пророк, Иисус, Мессия, сын Давидов идет. И, кстати, когда мы читаем дальше, то когда уже Христос велел позвать его. Кстати, вот те люди, которые заставляли замолчать слепого, они как бы себя вот от имени Иисуса вот говорили: не мешай, не отвлекай, он занят, не докучай, вот ему не до тебя, вот как бы от его имени действовали. А потом, опять же, это Марк пишет, когда Христос услышал, и он велел позвать, они говорят: ну не бойся, вставай, зовет тебя, типа, ну не бойся, не волнуйся. Слепой бы сказал: а чего мне волноваться? Это вам надо бояться. Я-то не боюсь, я не волнуюсь. Но они вроде как Христос их осадил, так, ну и они в сторонку: не бойся, зовет тебя. Так вот, эти люди, они заставляли, им очень не понравилось, что он назвал Иисуса сыном Давидовым. Но слепой увидел в нем не только сына Давидова, он увидел в нем больше, он увидел в нем Господа. Когда Иисус задает ему вопрос: чего ты хочешь от меня? Он сказал: Господи, Господи, не учитель, не Иисус просто, А он говорит: Господи, чтобы мне прозреть. И вот эта вторая характеристика спасающей веры, она преодолевает препятствия. Она преодолевает препятствия. То есть она не просто правильно понимает Бога, видит в Иисусе Спасителя, видит в Иисусе Мессию, видит в Иисусе Бога. Некоторые, к сожалению, не видят в Иисусе Бога. Они говорят: да, Он Сын Божий, но Он не Бог. Я думаю, вы с таким мнением сталкивались. Да, Он пророк, но Он не Бог. Да, Он хороший учитель, но Он не всемогущий. Да, Он такой, но это было давно, а сейчас он где-то непонятно где, Он не может помочь. Вот спасающая вера, она преодолела это препятствие. Когда заставляли того слепого молчать, он вместо того, чтобы притихнуть, сказать: ну, не получилось, не удалось, он еще больше стал кричать. Он в ответ еще больше, еще громче стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Кстати, интересно, когда мы читаем вот это повествование по хронологии, то получается, что практически это был, наверное, единственный шанс у слепого получить исцеление. Еще несколько дней, и чудеса исцеления Иисуса закончились. Да, Он исцелил еще слепых и хромых в храме, ну, буквально там несколько дней прошло. А после этого его ожидали страдания, его ожидала смерть, воскресение. И после этого он уже не ходил так вот явно, он только ученикам своим являлся и вознесся на небо. И вот слепой воспользовался этой возможностью, он преодолел, его вера преодолела это препятствие. И это очень важно, чтобы наша вера, если мы имеем эту спасающую веру, она была способна преодолевать препятствия. Знаете, вера – это такое качество, которое просто не может расти, если не встречает препятствий, если не встречает какого-то сопротивления. Если бы вот так вот было, вот мы что-то задумали, вот помолились, на следующий день получили, что-то попросили, вот, и тут же ответили, и тут же вот все это у нас получилось. Ну, я думаю, что наша вера бы, она слабела, и в конце концов мы уже воспринимали все как само собой разумеющееся. И не было бы такого понятия сильная вера, крепкая вера, вера спасающая. Что она еще делает? Она не просто преодолевает препятствия, она вообще в корне изменяет жизнь человека. Когда Иисус позвал того слепого, спросил: а что ты хочешь, чего тебе хочется, в чем ты нуждаешься? Он ему ответил: чтобы мне прозреть. Иисус говорит ему: прозри, вера твоя спасла тебя. Кстати, а при чем здесь спасла? От чего спасла? Вроде бы ему никто не угрожал. Но он просто сидел в дороге, просил милостыни. И вдруг Христос говорит: вера спасла тебя. Когда мы говорим слово «спасение», в библейском понимании этого слова мы имеем в виду спасение от вечного осуждения, от вечной погибели, решение всех проблем, не просто каких-то бытовых, может быть, мелких или не очень мелких проблем, или проблем со здоровьем, или проблем с устройством на работу, или каких-то семейных конфликтов. Это все присутствует, и мы нуждаемся в водительстве Божьем, мы нуждаемся в Божьей помощи в таких случаях. Но самое главное качество и самая главная необходимость веры – это необходимость в вечном спасении. И если у нас нет такой веры, если у нас нет такого упования на Господа, то грош цена всему остальному. Вера твоя спасла тебя. Спасла ли, дорогой друг, тебя твоя вера? Имеешь ли ты это спасение? Веришь ли ты, что когда жизнь закончится на земле, ты будешь с Господом на небесах? Вот мы сегодня вспоминали тех, кто ушел к Господу, ушел в небесах, в которых написано: блажен умирающие в Господе, потому что они к Господу идут. А когда твоя жизнь закончится, ты куда пойдешь? Нужна спасающая вера. Без нее Богу угодить невозможно. Без нее войти в Царство Небесное невозможно. И когда этот слепой прозрел, что он сделал? Он не сказал: ну теперь все, теперь надо мне быстрее устраиваться на работу. То у меня была группа инвалидности, теперь с меня инвалидность снимут, и теперь я могу хорошее место получить. Мне не нужно будет уже тут сидеть, попрошайничать, я буду зарабатывать. Может быть, я семью создам, если ее не было. И сразу куча планов. Нет, не так он поступил. Он, написано, пошел за ним, пошел за Иисусом. А куда он пошел? Иисус шел в Иерусалим, Иисус шел на страдания, Иисус шел в храм, Иисус шел на праздник Пасхи. И этот человек пошел за ним, пошел за ним. Идем ли мы, идешь ли ты, дорогой друг, за Иисусом Христом? Может быть, когда-то он тебя простил, может быть, когда-то он открыл духовные глаза, и что ты дальше с этими глазами, с этим зрением делаешь? Куда ведет тебя твоя вера? Если эта вера спасающая, она будет вести за Иисусом. И вот именно этого хочет Господь. Он хочет, чтобы спасающая вера могла вести к славе Божьей. Написано, что он пошел за ним, не просто вот пошел за компанию, там все, он пошел славя Бога. Его уста наполнились этой песнью хвалы, славословием Господу. И не только он, но весь народ, который видел это, воздал славу Богу. Бог ожидает от нас славы. Все, что он делает, это он делает для своей славы. Все, что мы делаем, мы должны делать для славы его. В заключение мне хочется еще раз вернуться к этому вопросу, который каждый из нас должен задать себе. Вот имею ли я спасающую веру? Что может моя вера? Вот реально, это событие почти 2000 лет назад произошло. Может быть, у нас тут хорошее зрение, может быть, нет, кто нуждается в физическом исцелении, но как с духовным зрением? Мы можем назвать Иисуса Господом, не просто учителем, не просто пророком, не просто чьим-то спасителем, а своим спасителем, своим Господом. Вот именно этого Господь ожидает от нас. Пусть Господь поможет, благословит, чтобы наша вера проявлялась в повседневных делах, чтобы мы пользовались этой верой, чтобы нашу веру видели наши близкие, чтобы те, кто вокруг нас, они тоже могли прославить Господа и сказать: истинно с вами Бог, истинно с вами Бог. И мы хотим тоже верить так. Научите, подскажите, где взять, где прочитать, как найти, как встретиться с Иисусом Христом. Да поможет нам Господь, чтобы мы шли за Ним по жизненной дороге.